Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Добрый вечер. 18:10 в северной столице. Сейчас температура за окном плюс 16 градусов. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Ленинградская область и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере экономики. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко в ходе трехдневного визита в Беларусь встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко. Петербург подготовил к зиме рекордное количество передвижных блок-модульных котельных. Каждая из них способна обеспечить надежным теплоснабжением около 2000 человек. Специалисты Музея городской скульптуры отмыли памятник Маяковскому и памятник Пушкину на площади искусств. До холодов реставраторы планируют привести в порядок памятник Кирову на площади Стачек. СК на транспорте и прокуратура занимаются расследованием причин ЧП у железнодорожной станции Ланская. Накануне там обрушилась часть ограждения путепровода. В Петербурге и Ленинградской области подводят итоги четырехмесячной работы фонда «Защитники Отечества». Эта организация, филиалы которой открылись во всех российских регионах, помогает ветеранам СВО и членам их семей. Сегодня в гостях у нашей программы Елена Церетели, советник губернатора Петербурга, председатель общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе. 27 и 28 сентября в Петербурге пройдет деловой туристический форум «Северная Пальмира». Он приурочен к празднованию Всемирного дня туризма. Насколько представителен нынешний форум, сколько делегатов примут участие в его событиях, из каких регионов России, какие важные для туротрасли темы нашли отражение в деловой программе форума, как растет туристическая привлекательность Петербурга и какие государственные меры поддержки туриндустрии актуальны на сегодня, на эти и другие вопросы ответят сегодня наши гости. Вопросы Елены Церетели вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно найти ссылку онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также для связи с нами можно воспользоваться мессенджером WhatsApp. Присылайте свои сообщения в письменном виде на номер +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последнее известие.
Завершается второй день трехдневного визита делегации Ленобласти в Беларусь. Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко встретился в Минске с президентом республики Александром Лукашенко. С подробностями Мария Гордеева.
Ленобласть и Беларусь укрепляют сотрудничество в сфере экономики. В этом году товарооборот между сторонами уже демонстрирует уверенный рост. Объем взаимной торговли с Белоруссией в этом году достигнет $1 миллиарда. Только за первое полугодие номенклатура грузов увеличилась на 70 позиций. Сейчас в числе основных экспортных предложений – нефтепродукты, мясо и субпродукты домашней птицы, стальные и алюминиевые прутки, мужская одежда, машины и устройства для подъема, перемещения, погрузки или разгрузки. Глава 47-го региона поддержал идею президента Республики Беларусь отказаться от создания дублирующих производств, поскольку страны могут торговать друг с другом своей продукцией. В планах подписание новых контрактов, подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
Только в эту поездку мы хотим подписать несколько новых контрактов на поставку более 100 современных газовых котелен. Активно идет газификация Ленинградской области, именно небольших поселков, деревень. Нам нужны современные компактные котельные. Сегодня их Белоруссия производит. Мы говорим о технике. Мы стали субсидировать покупку белорусской техники до 30%, так же, как и российскую технику. Сегодня и наши аграрии, и дорожники, и лесники выбирают белорусскую технику, потому что очень хорошее соотношение цена и качество.
Между тем, глава 47-го региона подписал соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах с председателем Минского областного исполнительного комитета Александром Турчиным. Конгрессы, выставки, бизнес-миссии, обмен опытом в сфере дорожного хозяйства, в строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог, в сфере обращения с отходами, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Такие совместные планы очерчены на ближайшие несколько лет. Стороны также также будут обмениваться эффективными практиками в области ветеринарии. Важный акцент сделан на развитие образовательного и культурного сотрудничества. Планируется также расширение туристического рынка и подготовка совместной выставки ко Дню семьи. Визит областной делегации в Беларусь продолжится и в среду.
В Петербурге подготовили к новому отопительному сезону рекордное количество передвижных блок-модульных котельных. Их будут использовать на случай аварийных или ремонтных работ. Чем это поможет горожанам, узнала Ольга Добышева.
К зиме в северной столице подготовились основательно. Так, в парке ГУБТЭК СПБ теперь есть 26 передвижных котельных, 18 из которых были закуплены недавно. Они помогают максимально быстро подключить объект к теплоснабжению в случае нештатной ситуации. На развертывание блок-модуля уходит около полутора часов. В первую очередь подобные мобильные источники необходимы для подачи отопления в детские сады, школы, медицинские учреждения и другие социальные объекты. Каждый из таких мобильных установок способна обеспечить теплом около 2000 человек, рассказал первый заместитель генерального директора, главный инженер ГУБТЭК СПБ Игорь Стренатко.
Блокмодульная котельная, она передвижная на колесах. Мы ее транспортируем по городу, устанавливаем в тех местах, где происходит прерывание теплоснабжения в отопительном периоде. И мы на период производства работ аварийных подключаем социально значимые объекты. Вообще мы 18 в этом году покупали из расчета, чтобы на каждый административный на район была одна такая передвижная котельная. Всего у нас в эксплуатации зона присутствия ГУБТЭКа в 18 административных районах Санкт-Петербурга. И вот мы с такого расчета и взяли, чтобы хотя бы на каждый район была одна котельная. Ну и 8 те, которые у нас были, это тоже такой резерв. Может, 2 понадобится когда-то, может, 3. Мы используем и по несколько сразу. Бывают и такие случаи.
Сегодня все мобильные установки находятся на территории 2-й Фрунзенской котельной на улице Салова. Рядом расположено несколько крупных дорожных магистралей. Благодаря этому блок-модули можно будет быстро доставить к месту работ. Новые системы оснащены запасом холодной воды и дизель-генераторными установками. Это делает котельные полностью автономными. Они могут работать без подключения к водопроводу и источнику питания. Эксперты отмечают, что мобильный энергоисточник можно подключить к трубам любого диаметра. Кроме того, новые блок-модули автоматизированы и не требуют постоянного присутствия персонала. Также конструкция установок утеплена, что позволяет задействовать их как на время непродолжительных ремонтных работ, так и на период реконструкции. Кстати, блок-модули функционируют за счет оборудования отечественного производства. Такие котельные уже хорошо себя зарекомендовали в предыдущие годы. В частности, позапрошлой зимой мобильная установка дежурила у корпуса Ленэкспо, в котором располагался ковидный госпиталь.
Добавлю, одна блок-модульная котельная из парка ТЭК находится в Мариуполе. Мобильная установка отработала в городе-побратиме весь предыдущий отопительный сезон и приступит к работе в нынешнем. Специалисты Музея городской скульптуры завершают весенне-осенний сезон ухода за памятниками. Пока тепло, реставраторы отмыли памятник Маяковскому, установленный на углу улицы Маяковского и Некрасова, а также памятник Пушкину на площади искусств. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Петербургский музей городской скульптуры содержит самую крупную в Европе коллекцию – более 200 разнообразных памятников. Среди них – растральные колонны, конные скульптуры на Аничковом мосту, памятники Михаилу Ломоносову, Петру Первому, Александру Суворову, Московские, Нарвские и Триумфальные ворота. Музейный опыт наблюдения за памятниками показывает, что гуана – отходы жизнедеятельности птиц – отрицательно влияет на сохранность бронзы и камня. По регламенту все монументы моются специалистами раз в год, пояснил заведующий службы по текущему уходу за памятниками Государственного музея городской скульптуры Павел Голубков.
Профилактический уход памятника внеплановый в этот раз. Он включает в себя работы, которые выглядят как нанесение водного раствора пенного нейтрального моющего средства на бронзовую поверхность памятника с последующим ополаскиванием водой с использованием установки высокого давления. В этот раз была именно проблема обращения недовольных граждан в том, что у него спина грязная. И мы в этот раз будем именно со спиной работать более плотно.
Сейчас для промывки памятника Пушкину на площади искусств заказали вышку, имеющую управление из самой люльки. Требуется максимально приблизить реставратора к бронзовой поверхности, ведь сохранение патины на барельефах невозможно наблюдать с земли, отметил Павел Голубков.
Именно художник-реставратор должен мыть памятник. Это правило. У нас, конечно, были случаи, когда акты вандализма, например, на Аничковом мосту, какая-то бригада строителей с пескоструем пытается вперед нас отмыть. Это неправильно. Нельзя прикасаться к памятнику людям без специального образования.
До наступления холодов еще предстоит очистить швы на постаменте и ступенях памятника Кирову на площади стачек. Там гранит обработают гербицидами, чтобы уничтожить пробивающуюся растительность. Внеплановые работы по восстановлению утраченного слоя патины необходимо провести и на бронзовом памятнике врачу Сергею Боткину, установленному на площади военных медиков. У курсантов военно-медицинской академии существует традиция тереть на удачу стетоскоп, пуговицы и носки сапог скульптуры. В результате металл лишается защитного слоя патины. Единственное условие – все работы с бронзой можно производить при температуре не ниже плюс 12 градусов.
Новости дня. Хроника событий.
ЧП у железнодорожной станции «Ланская». Там обрушилась часть ограждения путепровода, которая повредила опору контактной сети и сам кабель. Расследованием причин аварии занимаются СК на транспорте и прокуратура. Подробности узнала Татьяна Княжевич.
Накануне около 9 вечера движение электричек в сторону Белоострова, Сестрорецка и Зеленогорска с Финляндского вокзала было приостановлено почти на час. Причиной задержки железнодорожного сообщения стало обрушение части бетонного ограждения моста на перегоне между станциями Ланская и Удельная. Обломки рухнувшего ограждения повредили опору контактной сети и задели кабель. Подходившую к месту аварии электричку из Петербурга в Белоостров удалось вовремя остановить. Никто не пострадал. Работники аварийной бригады убрали обломки железнодорожных путей и оперативно восстановили контактную сеть, сообщил начальник службы корпоративных коммуникаций ОЖД Егор Величко.
25 сентября с 20:45 на участке Ланская-Лахта из-за обрушения части ограждения моста была повреждена опора контактной сети. В результате инцидента был задержан пропой сообщения Санкт-Петербург-Белоостров. Задержка составила порядка 1 часа. На данный момент работы по восстановлению контактной сети завершены. Боев в движении поездов нет.
Расследованием причин ЧП занимаются криминалисты Западного межрегионального следственного управления СК на транспорте, сообщила старший помощник руководителя ведомства по взаимодействию со СМИ Анастасия Глущенко.
По факту повреждения железнодорожных путей проводится доследственная проверка. Ущерб и обстоятельства устанавливаются. Следователями и следователям-криминалистами проведен осмотр места происшествия. Организован комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.
Свою проверку начала и Северо-Западная транспортная прокуратура. Ее специалисты намерены выяснить, как давно ремонтировали ограждение путепровода и обеспечена ли безопасность при эксплуатации объекта железнодорожного транспорта.
Суд избрал меру пресечения мужчине, которого обвиняют в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Накануне в Колпино прохожий напал на сотрудника ГИБДД. Не менее 5 раз он ударил ножом в живот и шею старшего инспектора ДПС. Пострадавшему потребовалась помощь медиков. Обвиняемого заключили под стражу, рассказала руководитель Объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева.
Колпинский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Евгения Олейника, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Олейникову было предъявлено обвинение. Отношение к вине он высказать не смог, так как пояснил, что не помнит обстоятельств совершения преступления. Вопрос об избрании меры пресечения оставил на усмотрение суда. Срок меры по 24 ноября 2023 года.
Следствие полагает, что в момент нападения обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
Новости дня.
Двойные стандарты европейских СМИ в вопросах освещения позиции России в отношении к возрождению нацизма планируют обсудить участники 12-й международной конференции «Россия и Европа. Актуальные проблемы современной журналистики». Она пройдет в Выборге 6 октября. На мероприятии уже аккредитовалось несколько десятков представителей отечественных и зарубежных средств массовой информации, в том числе из Германии, скандинавских стран, а также ближнего зарубежья. С подробностями Владимир Снитков.
Международная конференция «Россия и Европа. Актуальные проблемы современной журналистики» 12-я по счету. Первые 9 раз ее проводили за границей. Участники, представители как отечественных, так и зарубежных изданий, обсуждали вопросы сотрудничества и проблем при освещении международных событий. Последние 3 года конференция проходит на территории России. Акценты тоже сместились. Главными темами теперь стали напряженные взаимоотношения с Европой и аспекты их освещения. В частности, по словам одного из организаторов, директора Института современного государственного инклюзивного развития Дмитрия Салоникова, на одной из секций будут обсуждать так называемые двойные стандарты в подходе европейских средств массовой информации при освещении позиции России в отношении к проблеме возрождения нацизма.
Наверное, на сегодняшний день одна из актуальнейших тем. Европейская журналистика европейской журналистикой, но только что вот вчерашнее событие, когда нацистский преступник был приглашен в парламент Канады, и как на это отреагировали в мире, в том числе и в Европе, это отношение к нацизму, отношение к неофашизму. Мы видим вот эти двойные стандарты. Участнику легиона СС там аплодирует премьер-министр, спикер парламента. И европейские СМИ первые два дня делают вид, что ничего не произошло. Пока вопрос не подняли в российском медиа, пока Россия не устроила реальную ответную реакцию, пока не было продемонстрировано непримиримость к подобным выходкам со стороны России, все делали вид, ну и ладно, там Джастин Трюдо что-то там набуровил, и бог с ним. Не должно быть такого, и об этом будем еще раз говорить.
Также на конференции выступят журналисты, представители как российских, так и зарубежных средств массовой информации, побывавших в зоне боевых действий специальной военной операции. Они в том числе расскажут об изменении подходов к освещению этой темы в последнее время. Сама же конференция пройдет в Выборге. На нее уже аккредитовалось несколько десятков журналистов, в том числе из Германии, балканских стран, Скандинавии, а также евроазиатского региона. Встреча пройдет в очном формате, однако все желающие смогут следить за дискуссиями онлайн.
В Петербурге и Ленинградской области подводят итоги 4-месячной работы фонда «Защитники Отечества». Напомню, это организация, филиалы которой открылись во всех российских регионах, помогает ветеранам СВО и членам их семей. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
За 4 месяца в петербургское отделение фонда «Защитники Отечества» поступило более 2500 обращений. Чаще всего это вопросы, связанные с получением удостоверения ветерана боевых действий, документального подтверждения участия в специальной военной операции, федеральных и региональных льгот. Много вопросов, касающихся получения медицинской помощи и психологического сопровождения. В Петербурге и Ленобласти с первого дня работы филиалов фонда «Защитники Отечества» в офисах организации дежурят профильные специалисты, и все обращения принимаются в режиме одного окна. Помимо медицинских работников, фонд сотрудничает со специалистами социального сектора, которые помогают определить, на какие льготы может претендовать обратившийся. Это может быть санаторно-курортное лечение, медицинская реабилитация, протезирование. Вернувшихся из зоны СВО интересуют также вопросы труда и занятости, говорит руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» в Петербурге Александр Павлов.
Очень важно, что с первого дня вместе с нами представители профильных служб помогают в составлении таких карьерных треков для наших ветеранов с возможностью переобучения, получения новых специальностей или к возвращению к прежнему месту работы. То, что сейчас выстраивается, требует дополнения и наработок.
О своем опыте взаимодействия с фондом рассказал ветеран СВО Алексей Ярославцев.
Недавно по инициативе фонда проведено обучение такой специфической профессии, как оператор БПЛА. Занятие проводится до сих пор. Большое количество желающих попасть на эти занятия. Я был в составе первой группы, которая обучалась, масса новых знаний. Данная профессия позволяет найти себя по возвращении с СВО. Ребятам, которые там сталкивались с этой профессией, но не имели возможности работать здесь по ней. Фонд максимально старается помочь возвратившимся найти себя в мирной жизни, потому что возвращение довольно тяжелое.
Что касается областного отделения фонда, по словам его руководителя Сергея Галяева, за 4 месяца к ним обратились 1600 человек. Из 4000 вопросов почти 70% на сегодняшний день решены. В регионе есть свои особенности, много просьб о помощи в решении социально-бытовых вопросов. Помочь вскопать огород, переоборудовать жилье, залатать крышу. Областному отделению фонда помогают в этом волонтерские организации.
Всего в Северо-Западном федеральном округе сейчас работают 14 филиалов фонда. Узнать их адреса и контакты можно на сайте защитникиотечества.ру. В 18:29 в Петербурге плюс 16 градусов по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление выше нормы 771 миллиметр ртутного столба. Ветер дует западный со скоростью 2-3 метра в секунду. Относительная влажность воздуха 67%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. С 8 по 16 октября в Петербурге пройдет международный фестиваль скрипки под руководством Сергея Стадлера. В этом году он пройдет уже в третий раз. и будет посвящен памяти выдающегося скрипача Давида Ойстраха. В первую декаду октября в Петербурге и Ленинградской области пройдет традиционный фестиваль «Форум малых музеев», уже 13-й по счету. Как всегда, участники подготовили уникальные программы, лекции, экскурсии и выставки. Подробнее об этих событиях в своих материалах вам расскажут наши корреспонденты. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и с тем, какой будет погода в предстоящие 3 дня. Сегодня в гостях у нашей программы Елена Церетели, советник губернатора Петербурга, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе. 27 и 28 сентября в Петербурге пройдет деловой туристический форум «Северная Пальмира». Он приурочен к празднованию Всемирного дня туризма. Насколько представителен нынешний форум, сколько делегатов примут участие в его событиях, из каких регионов России, какие важные для туротрасли темы нашли отражение в деловой программе форума, как растет туристическая привлекательность Петербурга и какие государственные меры поддержки туриндустрии актуальны на сегодня. На эти и другие вопросы ответит наша гостья. Свои вопросы Елене Церетели вы можете задать на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Также вы можете прислать вопрос в письменном виде на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется буквально через несколько секунд. Мы связываемся с гостьей.
Новости дня.
Мессенджер WhatsApp +7 921 982 86 56.
Новости дня. События и комментарии.
Итак, мы продолжаем программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью на телефонной связи со студией Елена Церетели, советник губернатора Петербурга, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе. Елена Атарьевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Завтра, во Всемирный день туризма, в северной столице стартует традиционное, очень масштабное событие – Санкт-Петербургский деловой туристический форум «Северная Пальмира». Он проводится уже в 4-й раз, и, наверное, это доказывает его полезность для туристического сообщества. Елена Атарьевна, как бы вы оценили значение форума для профессионалов отрасли?
Вы совершенно четко сформулировали, наверное, вот потенциал этого мероприятия, потому что мы придумывали его как ковидное мероприятие. Вы помните, когда был пик пандемии, то туризм в первую очередь пострадал очень сильно. И мы, как структура поддержки, попытались придумать какой-то формат мероприятия, где можно было бы поговорить о том, что туризм сегодня может предложить вот именно в ковидных обстоятельствах. Вы знаете, это уникально совершенно, что вот это как мера поддержки сегодня это стало востребованным, очень важным и знаковым событием именно для отрасли. Угу. И более того, скажу вам, у нас и сегодня, и прошлые годы большой интерес к мероприятию проявляют регионы страны. У нас опять заявлены, поскольку у нас онлайн и офлайн формат.
А, у вас гибридный формат в этом году, да?
Да, гибридный. Угу. И он позволяет людям, участникам из других регионов, тоже быть полноправными, в общем-то, скажем, участниками форума. Скажем так. Поэтому мы чрезвычайно горды, что мероприятие городское руководство вписало перечень постоянных мероприятий для празднования Всемирного дня туризма.
Ну вот насколько представителен нынешний форум в цифрах, сколько делегатов, из каких регионов России примут в нем участие?
Да, я позволю озвучить. Мы ожидаем около 1000 делегатов, это очень серьезно. Опять же, в двух форматах. В первой половине у нас 10 круглых столов. Участие в столах принимают 50 спикеров. Можете представить потенциал. Нам приходится просто 2 потока формировать, потому что очень много тем, много есть о чем сказать. Во второй половине мы уже в гибридном формате, онлайн и офлайн, на территории Невской ратуши, где размещаются наши профильные комитеты, проведем мероприятие под названием «Пленарное заседание форума». И на нем, по традиции, будет принята резолюция форума, Сегодня я уже посмотрела буквально перед эфиром предложение, которое бизнес-сообщество направило. Там более 30 предложений.
Угу. То есть проект резолюции это и существует уже, да?
Да, он уже есть, именно проект. Он будет раздаваться участникам пленарного заседания. И затем наша задача на протяжении следующего года следить за реализацией, продвигать эти предложения.
Угу.
А во второй день нашего мероприятия, 28-го, мы, опять же, традиционно уже придумали такую историю, когда мы берем одну из ведущих транспортных компаний, я пока еще, к сожалению, не могу назвать ее, завтра будет определена она, и на транспорте мы едем на автобусе на интереснейшие локации города, которые сегодня заявлены как новые локации. В отеле «Санкт-Петербург» это будет панорамный ресторан в Station, тысяча, вокзал, вы знаете, да, сейчас фудкорт, 1853, мы там посетим также локацию, и затем еще две локации, это новая арт-зона Брусницын и Московский, это рынок Московский, это новая такая кулинарная локация в Московском районе.
Елена Натальевна, ну вот вы сейчас такую не только программу форума, но и канву нашего разговора немножечко проговорили более подробно. Остановимся на некоторых этих тезисах. Вот вы уже сказали, что серия тематических круглых столов пройдет в первый день форума. Завтра какие темы будут на них обсуждаться?
Вы знаете, у нас очень серьезные, на мой взгляд, проработанные темы, потому что это именно... скажем, идеи, да, и проблемы, которые озвучиваются бизнес-сообществом на протяжении года. Я позволю озвучить несколько тем. Ну, понятно, что традиционно будем говорить о государственных мерах поддержки, но, например, новой темой будет потенциал речного туризма на примере Петербурга. Вы понимаете, да, в других регионах подобная история, она, ну, где-то в зародыше. Где-то она, может быть, тоже успешна, но не настолько, как у нас. Следующая история – китайский туризм. На мой взгляд, это перезагрузка. Вы, наверное, тоже знаете, что определенный был такой провис именно в туристах из Китая, поскольку там тоже пандемия продолжалась очень долго, и там были волнообразные периоды, когда туристы из Китая практически не приезжали. И вот сегодня новый взгляд. Затем мы хотим поговорить еще на одну тему. На мой взгляд, она тоже сегодня актуальна. Она называться будет медицинский и лечебно-оздоровительный туризм. Вы знаете, что у нас огромный потенциал курортного туризма. Но по-настоящему вот наш анализ показывает, что у нас еще не задействованы все ресурсы, которыми мы как регион наделены. Но есть интересные практики других регионов, которые будут этим делиться, рассказывать и так далее. Вот такие темы.
Ну, ключевое событие завтрашней деловой программы, вы уже его назвали, это пленарное заседание «Туриндустрия России 2023. Санкционные вызовы и возможности». Елена Натальевна, как отразились санкции со стороны ряда западных государств на развитие туристической отрасли и, в частности, на развитие внутреннего туризма?
Да, я понимаю, конечно, отразились, безусловно, не могли не отразиться. И вы понимаете, что именно... Туризм стал той сферой, которая была вынуждена вначале в ковид, а теперь уже и с учетом новых событий, перестраиваться на с точки зрения практически 90% это внутренние туристы. И вы знаете, удивительно, я буду приводить в своем докладе исследование ОСИ, проведенное буквально полгода назад. В экспертном исследовании принимали участие эксперты отрасли, 2000 человек из разных регионов страны. И рядовые пользователи, очень активные пользователи именно турпродуктами. И вы знаете, удивительно, 73% показали, что они готовы отдыхать внутри страны. И что сегодня в своей основе в ключевых городах не только в Москве, не только в Петербурге, уже существует инфраструктура, которая их удовлетворяет. Вы представляете, когда бизнес-сообщество профессиональное указывает цифру 73%, это очень серьезно. Поэтому, конечно, мы понимаем, что именно сегодня для туротрасли именно потенциал находится их дальнейшего бизнеса, конечно, в региональном туристе. И поэтому мы и будем говорить о том, какие меры поддержки ждут от регионов, какие меры поддержки ждут от страны, какие меры поддержки необходимы с точки зрения контрольных мероприятий. Вы знаете, я позволю озвучить наших участников пленара, просто это очень показательно. У нас принимает участие, помимо, конечно, главы Комитета по развитию туризма Сергея Корнеева. Корнеева, да, нашего не просто профессионала, а человека, который вырос из туризма и став затем федеральным чиновником, сегодня региональным, но человек, который, как никто другой знает, да, канву ситуации. Так вот, он своим докладом будет выступать и говорить, подводить некие итоги года работы. Мы слышим доклады, я, к сожалению, еще пока цифрами не владею. Но второй спикер – это Калугин, это новый уполномоченный по правам предпринимателей. Это Валерий Валентинович, человек, которому очень бизнес верит, в которого верит. И вы знаете, что его аппарат в первую очередь нацелен на исполнение именно в том числе вот всех вопросов, связанных с давлением на бизнес со стороны правоохранительных органов. И поэтому в своем докладе, я полагаю, он коснется этих вопросов тоже. О том, как он намеревается дальше выстраивать свою работу. И вы знаете, еще такой интересный сюжет. У нас будет гость. Это человек, представляющий, на мой взгляд, один из уникальных регионов страны, Башкирию. Человек, представляющий аппарат уполномоченного по Башкортостану. Вы представляете? То есть того лицо, уполномоченного по преда по региону, будет выступать с докладом с приветственным словом, но, разумеется, с докладом, насколько развивается туризм в регионе. И, конечно, он выступает не просто так. Он хочет пригласить наших туристов, именно туристические наши структуры, для того, чтобы они могли провести, ну, некую какую-то, я не знаю, наверное, коллаборацию, я бы сказала, так, с предпринимателем региона.
Ну, вот то, о чем вы говорите, еще раз доказывает цель форума «Северная Пальмира» по обмену опытом, по обмену туристическими практиками, по привлечению туристов из разных регионов России, чтобы они посещали действительно разные привлекательные локации. В связи с этим, как будет обсуждаться туристический потенциал нашего города? Вот вы немножечко уже про речной туризм упомянули. В принципе, как растет привлекательность Петербурга для гостей из других
регионов? Вы знаете, удивительно совершенно, но на протяжении последних лет Санкт-Петербург, помимо традиционных вещей, которые связаны с историческим, событийным туризмом, очень большой акцент стал делать на кулинарное направление. И это удивительно, потому что, ну, скажем так, не всегда и не часто мы слышали, чтобы синонимом Петербурга была кулинарная столица. Да? Такого определения я не помню. А мы не случайно совершенно второй день посвятили локации, на которых мы не просто будем наблюдать сами локации, а именно пробовать. На каждой локации мы будем пробовать. Потому что вот интересный момент, но действительно общественное питание в коллаборации как бы с туристическими локациями сегодня дает совершенно новый формат отдыха. То есть у нас сегодня есть интересная статистика, что на выходные к нам стали приезжать именно из ближайших регионов, ну, в основном Москва, конечно, а люди для того, чтобы посетить те же фудкорты, моллы, бары, рестораны. То есть такие неординарные точки, которые еще вчера, понимаете, как, ну, они были интересны, но это не носило такой достаточно массовый характер. а теперь уже приобретает. Это очень интересно.
Ну вот и главное, главное мероприятие.
Можно еще скажу, о курортном туризме. Вот мне кажется, что у нас не очень, скажем, позиционируется, что ли, это направление. А вы посмотрите, сколько у нас до сих пор вот отелей, да, пансионатов в курортном районе. У меня там находится тоже отделение общественного совета. Uh-huh. Я когда приезжаю, я, вы знаете, с таким удовольствием наблюдаю, как развиваются, как вкладываются средства, как пытаются, ну, скажем так, по-своему даже где-то состязаться с такими местами, как, ну, допустим, вы знаете, все Карловы Вары, да? Uh-huh. Там есть водичка прекрасная, все ее приезжали, пили, а сегодня у нас, поверьте, есть не хуже локации, но о них мало кто знает. Uh-huh. А наша цель – популяризация этих мест.
Вот участники еще одного круглого стола завтрашнего обсудят актуальные форматы размещения туристов. Какие новые тенденции появились в вопросах размещения? Какие локации гости сейчас предпочитают? И как на эти запросы откликаются петербургские ательеры?
Вы знаете, очевидно, не знаю, если вы программу видите, то вести именно этот круглый стол будет очень-очень известным нашим туристическим, скажем так, индустрии, сфере человек. Это Яна Бабина. Она, ее многие знали, как Яна Опунем. Это девушка, которая, будучи сама совершенно молодой, открыла хостел. А причем не в Петербурге, как ни странно, хотя она отсюда, где-то на севере, я знаю, а затем уже стала запускать подобные бизнесы именно уже как такой профи. И вы знаете, ну, к сожалению, наверное, многие слышали о том, что у нас вот формат именно хостелов, размещение в жилых домах.
Он не приветствуется.
Ну, скажем, да, был запрещен и так далее. И вот Яна была тем человеком, который провел колоссальную работу на уровне Государственной Думы Российской Федерации при поддержке юристов общественного совета, и все равно сегодня у нас строчка появилась, которая дает право таким форматом, как апартаменты, да, размещаться официально, законно, чтобы люди не чувствовали себя в постоянном напряжении, а вдруг придут, проверят, закроют, понимаете? А поэтому вот и мне интересно самой, Яна сегодня будет рассказывать о новых, я так понимаю, обсуждаемых предложениях на уровне профильного комитета Государственной Думы. Я не могу сейчас вот заранее выдавать историю, но я знаю, что там очень много позитивного.
Ну, и будем завтра внимательно следить за вашими новостями и тут же их транслировать.
Я полагаю, что мы добьемся понимания.
Елена Натальевна, ну вот уже есть понимание, что развитие гастрономического туризма для Петербурга очень перспективно, и второй день форума, он как раз будет посвящен гастрономическому туризму, начнется с такого мероприятия вкусного, очень как деловой завтрак. Участники обсуждения соберутся за столом. Уже за завтраком тоже будут представлены какие-то кулинарные изыски, свойственные петербургской кухне? Известно уже меню?
К сожалению, нет.
Это будет сюрпризом.
В секрете. Но о чем мы хотели бы поговорить на завтраке? Понимаете, как у нас еще мы подобрали спикеров, людей, которые именно в сфере общественного питания уже давно проводят такую своего рода коллаборацию именно с туристической сферой. Это Саша Марков, человек, который многие годы выпускал и профильные издания, которые посвящены именно были ресторанам Петербурга. Но он сегодня является главой представительства именно рестораторов и ательеров в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Это структура, которую возглавляет на уровне Москвы очень известная личность. Вы знаете, это забыла. На Б. Ну, помните. Супруга актрисы Гузеева. Вот это я помню точно. Вот. И Бухар. Сейчас вспомнила. Бухар. И Александр расскажет о том, какие сегодня как раз законодательные инициативы продвигается именно господином Бухаровым также на уровне Госдумы. Я знаю, они будут касаться как раз вот этого вот коллаборации отель, связка, ателье, ресторация. Mm-hmm. Почему? Вы знаете, очевидно, что сегодня очень многие отели начинают ставить именно на ресторацию. Почему? Потому что зачастую, если даже нет наполняемости отеля, то жители города, особенно Москвы или в Санкт-Петербурге, они стали предпочитать, как это принято в Европе, приходить на ужин в отель. Понимаете? Не размещаясь там. Uh-huh. Вот эта история очень любопытна. Но для того, чтобы эта история стала носить такой системный характер, для этого необходимо, конечно, и определенные возможности выхода, да, доступа, uh-huh. чтобы там не через стойку, допустим, а может быть твой выход какой-то и так далее. И вот Саша будет об этом в частности тоже говорить. Затем мы хотим, конечно, услышать председателя правления Петербургской ассоциации кулинаров Шабалина Виктора Витальевича, ну и управляющего компании отеля «Санкт-Петербург», как раз господина Петелина Андрея Борисовича. Он как раз и будет рассказывать о том, как они именно отель выжил, благодаря тому, что они запустили историю панорамного ресторана, в котором мы будем как раз завтракать. Его они назвали «Лавью», поэтому мы посмотрим. Я, честно говоря, впервые там буду. Я была очень, ну, скажем так, развесительная. Я была в самом отеле, никогда не была в этом ресторане. Это для меня тоже открытие.
Ну что ж, приятного аппетита хочется пожелать участникам мероприятия. Елена Наталья, вам лично продуктивной очень работы. Действительно, программа очень насыщенная. Итоговая резолюция, чтобы дошла действительно до тех структур, которые как раз и призваны реализовать то, что выработают участники завтрашнего форума. Спасибо большое за такую интересную беседу. Поздравляю вас с наступающим Всемирным днем туризма, потому что турист живет в каждом из нас, безусловно, эти проблемы, они всех интересуют живо.
Спасибо огромное за интерес к нам, к
Всего
нашему
доброго.
Мероприятию.
Спасибо. Так, удачи. Спасибо. До свидания.
Новости дня. Хроника событий.
18.51 в Петербурге, плюс 16 по-прежнему в нашем городе. Атмосферное давление 771 миллиметр ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. Трагедия на железной дороге. 82-летнюю пенсионерку сбила дрезина на 68-м километре перегона Лебяжье-Калище у карьера Залесье. Женщина отправилась в лес за грибами. На обратном пути решила перейти железную дорогу в неположенном месте и не заметила движущуюся на нее дрезину. Сотрудники транспортной полиции проводят проверку и останавливают все обстоятельства, а также напоминают о безопасности поведения на железной дороге. Президент Владимир Путин поддержал идею ректора РАНХИКС Алексея Комиссарова о возрождении в Петербурге Царскосельского лицея. Такое предложение Комиссаров высказал сегодня на встрече с главой государства. Ректор РАНХИКС уточнил, что планируется возродить лицей именно как учебное заведение, чтобы, цитата, «готовить молодежь уже с юных лет к государственной службе, воспитывать в духе патриотизма и давать самое лучшее образование». По словам Комиссарова, рассматриваются разные варианты появления лицея как на новых, так и на исторических площадях. В Международный день пожилого человека 1 октября для всех пенсионеров вход на территорию Ленинградского зоопарка будет бесплатным. Льгота будет действовать при предоставлении пенсионного и паспорта. Также с 1 октября без ограничений на день недели или время посещения зоопарк смогут посещать бесплатно многодетные семьи всех регионов России. Льготой могут воспользоваться как дети, так и их родители. При этом не имеет значения, в полной семье растут дети или нет. Льгота распространяется также на усыновленных и находящихся под опекой детей. Для подтверждения льготы нужно предоставить оригиналы свидетельства о многодетности семьи, паспорта родителей и свидетельства о рождении детей. Печальная новость. В Петербурге на 83-м году жизни умер профессор Академии имени Вагановой Вадим Десницкий. Среди учеников ушедшего мастера были звезды русского балета Алтыная Самуратова, Фарух Рудиматов, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева. Урожденный ленинградец, выпускник хореографического училища имени Вагановой, Вадим Десницкий 23 года отработал в балетной труппе Кировского, ныне Мариинского театра, исполнял сольный репертуар в классических балетах. С 1970-го работал в Академии педагогом дуэтно-классического танца на протяжении ряда лет был ассистентом Константина Сергеева. Профессор Десницкий был педагогом-репетитором спектакля Академии на сцене Мариинского театра. Официальный курс доллара на завтра 96 рублей 24 копейки. Новый курс европейской валюты 101 рубль 99 копеек.
Новости дня. Культура.
С 8 по 16 октября в Петербурге пройдет международный фестиваль скрипки под руководством Сергея Стадлера. В этом году он пройдет уже в третий раз и будет посвящен памяти выдающегося скрипача Давида Ойстраха. О насыщенной концертной программе сезона подробнее расскажет Елена Серова.
В Петербурге успешно действуют 12 концертных организаций, которые находятся в ведении Комитета по культуре. В 2024 году на их развитие в городском бюджете заложено 2,5 миллиарда рублей. По словам председателя комитета Федора Болтина, город всесторонне поддерживает концертную деятельность.
Безусловно, развитие концертного дела является одним из приоритетов культурной политики города. Петербург сохраняет уникальную систему трехэтапного музыкального образование, доп. Образование, училище и, конечно, высшее образование, чаяние наших концертных организаций, поддержаны выделением достаточно серьезного финансирования. Это позволяет нам развивать нашу концертную деятельность, гастрольную, проектную. Конечно, обновление музыкальных инструментов, материально-технической базы являются нашим приоритетом. С момента старта федеральной программы «Пушкинская карта» более 22 тысяч билетов было реализовано непосредственно в нашей концертной организации.
В рамках национального проекта «Культура» в Петербурге создано 2 виртуальных концертных зала на площадках Капеллы и Петербург-концерта. Этот формат дает возможность не только нашему городу, но и другим регионам познакомиться с трансляциями разнообразных музыкальных программ. По словам Федора Болтина, преобразились исторические здания Капеллы и ее дворы. В 2025 году завершится реконструкция помещений на Думской улице, где располагается Центр музыкальной культуры «Чайковский» и его концертные залы. В середине октября центр проведет фестиваль «Чайковский. Перезагрузка». А центральным событием другого музыкального фестиваля имени Станислава Горковенко, который пройдет в ноябре, станет исполнение концертной версии оперы Прокофьева «Повесть о настоящем человеке» в концертном зале Мариинского театра. Капелла приглашает послушать рок и джаз, исполненные на органе, а также посетить уроки о важном, так называется литература, музыкальные вечера об истории флага, гимна и других символов России.
В первую декаду октября в Петербурге и Ленинградской области пройдет традиционный фестиваль «Форум малых музеев», уже 13-й по счету. Как всегда, участники подготовили уникальные программы, лекции, экскурсии и выставки. Елена Медведева продолжит.
Ежегодный осенний фестиваль, организованный музеем «Разночинный Петербург», дает возможность именно малым музейным площадкам рассказать о своих уникальных коллекциях, программах и интерьерах. Проект объединяет десятки производственных и ведомственных музеев, экспозиции образовательных учреждений, библиотек и церковных приходов. Большинство из них малоизвестны, в некоторые сложно попасть. Форум малых музеев дает такую возможность. С каждым годом не только растет количество участников в этот раз их 86, но и расширяется география фестиваля. Среди новичков, например, музей-усадьба Репина-Пинаты. Как всегда, участники подготовили для посетителей немало экскурсий, выставок, лекций, музейных занятий для детей и взрослых, созвучных темам форума, рассказала куратор проекта Ирина Романенко.
Мы каждый год, как организаторы, задумываем определенную тему. Если говорить о теме этого года, то мы решили, что пусть их будет две, одна из которых тема «Семья». Ну, конечно, 320 лет Санкт-Петербурга – это тоже прекрасная, замечательная тема, мимо которой пройти невозможно. Тему «Семья» выбрали большая часть. Многие предложили мероприятия на обе темы, в том числе и наш музей «Разночинный Петербург». Наш музей вырос из мемориальной квартиры Владимира Ильича Ульянова. И в теме «Семья» мы участвуем экскурсиями по мемориальной квартире молодого юриста Ульянова, рассказываем о семье Ульяновых. Кроме того, мы предлагаем театрализованную экскурсию на выставке временной в Петербурге на досуге.
Среди участников – Литературный музей 20 век, музей семьи Рерихов, музей городского дворца творчества юных, музеи истории Обуховского и Пролетарского заводов, музей ГАИ, музей гигиены, церковно-археологический музей при храме Адриана и Наталии, историко-краеведческий краеведческий зал рыбацкой библиотеки и многие другие уникальные площадки. Более подробно с программой мероприятий можно ознакомиться на сайте Музея разночинный Петербург и на сайтах музеев-участников.
По прогнозу гидрометцентра по Петербургу и Ленинградской области завтра в наших районах ожидается переменная облачность без существенных осадков, ветер южных направлений, ночью слабый, днем умеренный, температура по области ночью плюс 7-12, местами до плюс 3, днем плюс 15-20 градусов. В Петербурге ночью плюс 10-12, днем 17-19 градусов тепла. В последующие двое суток, в четверг 28 сентября ночью и утром местами кратковременные дожди, днем в четверг и в течение суток пятницы без существенных осадков. В ночные часы плюс 9-14, днем 16-21 градус. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Сергей Петернов. Мы прощаемся до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.